Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Болезнь как к вечности призыв». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с Александром Бочаровым, онкопациентом, заместителем руководителя пациентской организации «Содействие больным саркомы».
Более того, я часто привожу слова своей супруги, первой, Аня. Мы познакомились в больнице, когда оба болели, лечились, общались 2,5 года, где встречались. Такое у нас общение длительное было. И после момента ремиссии у нас наступившего в обоих, мы поженились. И по ситуации наши врачи уже сказали, нам близкие уже нам врачи, что в ее ситуации, возможно, в ближайшее время рецидив, так как он уже был до этого неоднократно. И то, что все возможности лечения у нас в России, они за 4 года уже практически исчерпали себя, поэтому возможно поискать где-то еще возможности, там экспериментальные какие-то или еще что-то, пока вот время есть тихое. А в этот момент как раз поступило предложение от наших близких друзей, которые предложили финансово закрыть этот вопрос. Поэтому у нас он был закрыт, и мы обратились в разные страны, в разные клиники. Где-то кто-то отвечал, причем передовые клиники, что вам все сделали верно и правильно, и хорошо, и мы бы точно так же делали, ничего больше мы предложить не можем. Другие предлагали какой-то вид лечения экспериментального в случае рецидива, но мы при обсуждении с нашими врачами, опять же, приходили к выводу, что это что-то прям очень специфическое и, скорее всего, не работающее, потому что непонятны перспективы. К тому же, часто это оказывалось какая-нибудь разработка уже и раньше у нас в стране проводилась в советское время. Потом просто закрылась по каким-то причинам, часть неэффективности. Но один из врачей в определенной стране, он предложил, что я могу сделать то, что вам еще не делали. Когда мы приехали туда на консультацию, это было через несколько месяцев, это все я просто укорачиваю. Мы приехали, у Ани буквально там на следующие сутки начались боли, и потом выяснилось на обследовании перед консультацией, что у нее все-таки рецидив вышел. Появилась болезнь заново. И мы остались у врача на лечении, это было никакое не экспериментальное лечение, а стандартная терапия, которую, в принципе, даже у нас раньше делали, и сейчас делают, но в молодом возрасте, то есть у детей. Взрослым не делают, там, по объективным причинам там, восстановления пациента. Так как у них это хорошо получается, и опыт у них есть, они сказали, что мы сделаем, попробуем. У нас был шанс 20%, то, что будет ремиссия хотя бы трехгодичная. Как врачи, я слова врача передаю. Пролечили в год, было тяжелое лечение, трансплантация костного мозга, высокодозная химиотерапия, лучевые терапии, реабилитация. Мы год жили в другой стране вдвоем. При этом мы были предельно счастливы, вообще просто на краю счастья, и жили своей жизнью. Вообще вдвоем, в чужой стране, сами с собой. И вот мы друг у друга есть, и как бы не было тяжело, даже на тот момент я сейчас вспоминаю, как это было физически просто там. Вообще трудно переносимо. Но как-то была такая благодать, что мы это силы на это откуда-то брались, хотя их не было. Я тогда вообще еле там дышал там после операции, когда легкое удалили уже там этой терапии экспериментальной, которая давала побочные эффекты, что мне было просто тяжело. То есть я чувствовал себя всегда ежедневно по 5-бальной шкале на 3 с минусом, и лучший день у меня был там 3 с плюсом состояние. А в целом 3 с минусом, 2 с минусом, такой, если брать 5-бальную шкалу, да, своего ощущения, состояния. Плюс еще у меня тяжело болеет супруга, за которой нужно ухаживать. А заканчивалось это вообще, там, потом опять очередной рецидив был после этого, была стандартная терапия, и все осложнялось. Мы даже возвращались сюда, в Россию, делать все, потому что это можно было и у нас делать. Вот. Но потом этот врач, так как мы все время теребили какими-то экспериментами, и он говорил, что у него нет ничего, он нам написал, уже когда мы находились в России, в терминальной стадии, уже совсем все тяжело было, что он закончил эксперимент, которому он не говорил, потому что у него не было результатов. И он предлагает нам даже поучаствовать в применении одного лекарства. Мы, конечно, не очень на это согласились, но мама очень хотела.
То есть не хотела мама последнюю надежду терять?
Да, мама надежда. Мы нашу Аню уговаривали 2 недели на эту авантюру, как мы ее называли, ради мамы, только ради мамы по этой причине мы поехали. Аня не хотела умирать там, конкретно это говорила, и, в принципе, это лечение было такой авантюрой. Но когда мы туда прилетели, у нее там уже и ноги отказали, было, в общем, все ухудшалось, там глотательного рефлекса не было, она не могла, последние 1,5 месяца она не глотала, даже слюну не могла глотать. То есть это состояние, оно все время ухудшалось, несмотря на проводимую терапию. Но последний наш разговор с Анютой перед смертью, мы дежурили ночью, там то папа был ночью с ней оставался, то я оставался. Вот, а днем то либо папа с мамой, если я ночью был до этого, либо я с мамой. Папа отсыпался после ночи. Вот так вот нам жили, нам даже выделили отдельную палату двухместную, что второго нам не селили, а спал кто-то из нас. Мы были сами в этой палате одни. И последнюю, вот я предпоследнюю ночь был с Анютой, последнюю ночь был папа, но они не разговаривали уже, она так что-то по силам мне не было. Вот. Но предпоследнюю ночь, вот перед смертью, мы с ней общались, практически очень много разговаривали. И мы с ней обсуждали там какие-то организационные моменты даже по там, выбору кладбища, там, и все такое, какие-то такие моменты вообще жизни, смерти. И вот ее слова были такие, одни из последних уже, когда там, она уже засыпала под утро, я уходил. Она сказала, что она ни о чем не жалеет. И не жалеет о том, что даже мы приехали сюда, хотя она не хотела здесь умирать. Она вообще из Красноярска. И ей было важно, что она будет в Красноярске. Она очень любила этот город, эту природу, солнце. Но потом, когда она прилетела в Германию и пожила, она говорит, я уже даже готова в Москве жить, лишь бы не там. Только поближе все равно в России. Когда мы даже прилетали в Россию, вот там, она со слезами всегда садилась. Когда самолет садился, касалась земли, она прямо на взрыв плакала, что она вернулась домой просто. Но в тот момент она говорит, я поняла, что не важно, где ты умираешь, важно как и с кем. Говорит, что я благодарна Богу, что вы со мной здесь, самые близкие мои люди со мной. Ты, мама, папа, и все. Мне, в принципе, больше никого не нужно. И мне оказалось важно, чтобы вы были рядом, а не то, что где мы будем в этот момент. Вот, то есть место для нее, она поняла, что место не нужно, если она об этом нисколько не жалеет, и даже благодарна Богу за это. И вообще, что она не жалеет о болезни своей, и даже о таком исходе. А о том, что она пришла к Богу за это время, она была атеистом таким, не воинствующим, но вообще просто не трясущимся вначале, даже во время своей болезни еще, пока она не познакомилась с нами, да, с нашими ребятами, со мной. И то, что она обрела Бога, что она обрела радость. То, что она встретила огромное количество людей таких, которых вот она встретила на своем жизненном пути, новых друзей. И она сказала, что то, что со мной в жизни произошло за этот период, говорит, я не готова его поменять. И даже сейчас, вот, находясь на смертном одре, она не хотела бы, говорит, вот если мне предложили поменять даже жизнь мою, на йоту даже, что-то изменить, но в ней бы чего-то не было, то, что я сейчас имею, и то, что в моей жизни. Ну, как бы не было болезни, и вот изменить этот момент, ну, и, соответственно, чего-то может не быть. Я бы отказалась, говорит. Я вот счастлива абсолютно. И благодарна Богу за то, что вот в моей жизни есть, и то, что вот так моя жизнь прошла, и как она сейчас заканчивается. Это ее слова, и они меня поразили просто до глубины души и укрепили во мне веру. Потому что, видя вот эти ее страдания, последние там месяцы жизни, конечно, там и сомнения, и колебания в вере были, но Господь давал такую благодать ей, что она просто разливалась на нас, и вот даже сейчас, я уже прошло там 6 лет с того момента, я об этом могу говорить, и говорю с улыбкой на устах, и там, вспоминаю эти счастливые и радостные моменты, и этого человека, кстати, более жизнерадостного человека, который любит жизнь, я еще не встречал, как Аня. Она интересовалась абсолютно всем, она где только не была, абсолютно творческий человек, жизнерадостный просто, как один из наших друзей выразился еще тогда на нашем венчании. Он сказал, что за свою жизнь он ни с кем так радостно не смеялся, кроме как с Анютой. Вот. Хотя это сам человек, просто юмор воплоти. Вот. Он сам очень такой шутник большой, с прекрасным чувством юмора, жизнерадостный. Он
тоже
болел. Да, он тоже болел. Как бы сейчас, слава богу, у него все хорошо. У него такой же диагноз был, как у Анюты. Вот уже прошло больше 10 лет, больше там, 12 даже лет. У него там родился еще ребенок. Вот, и сейчас он, слава богу, в ремиссии, нормально работает. Там старший сын у него. На тот момент, который, когда он заболел, у него родился сын. Он сейчас уже учится в Суворовском училище, в одном из суворовских училищ. Дочка, по-моему, уже либо сейчас пошла в школу, либо скоро должна пойти уже в школу вторая.
Саш, но ведь и ваша жизнь после смерти Ани, она ведь пошла по восходящей тоже. Вам Бог щедро дал много чего после этого. У вас ведь тоже есть дети?
Господь, он никогда не оставлял, даже в те моменты, когда думал, что вот оставил. Опять, как всегда, я говорю, малодушничал, но и всегда же, как апостол Фома, натыкался на свое неверие тем, что Господь всегда открывал путь, всегда и показывал, вот я здесь, и вот все есть, и все решаемо. и не бойся ничего, главное, не бойся, только веруй. И Господь и тогда, во время болезни, помогал и помогает и сейчас, и после этого. И да, у меня сейчас, ну, второй брак. Я думал, что никогда не встречу человека, не полюблю. И, в принципе, я к этому относился достаточно спокойно. Я никогда не давал каких-то обетов, что вот там, ты единственная жена. Конечно, хотелось бы иметь такую вот единственную, да, любовь. Но я благодарен Богу за такой опыт любви. И я уже понимал, что такое любовь. Я понимал, что такое радость общения с человеком.
Что такое настоящее.
Да. И думал, если Господь как-то откроет, как и тогда, я вообще-то не представлял, что я... Моя тогда ситуация, четвертая стадия, да, там, рака, это саркома, да, которая рецидивирующая, кто с метастазами множественными в легких, которая не поддается лечению никак.
И там срок вообще, по-моему, максимально год, да?
Да и там врачи, они каждый раз, на меня, когда я приходил к ним с очередным рецидивом, с очередным метастазированием, они отказывались сначала. Но потом как-то Господь их вразумлял, они что-то придумывали, что-то делали, какой-то путь находили, и вот сейчас с вами даю интервью. А этот путь, он идет там 2005 года. И...
Бог дал вам еще одну семью.
Господь, так же я тогда не думал, что Господь, как бы, там будет лечение, что я там даже какое-то мнение, то, что там выздоровлю, что там какой-то период ремиссии будет, что я там вообще буду там учиться в университете. И тогда мне пришлось уйти из университета, числиться по собственному желанию во время лечения, потому что не мог, ну, физически даже присутствовать, физически даже учиться было тяжело.
А где вы учились?
Ну, тогда я на тот момент поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, кибернетику. После там 4 лет лечения я несколько изменил специальность, я выбрал другой вуз, по-новому поступил и даже закончил. Хотя тогда тоже, опять же, это было, я был на паллиативном лечении, я не думал, что я не то, что поступлю, там, учиться, закончу вообще даже. Я об этом даже не мечтал, просто шел, как вот идет по всем фронтам, как говорится. Вот, и то, что как встречу человека, и даже женимся, что у нас будет свадьба, что мы будем жить вместе, что у нас будет решен вопрос с жильем, что мы вообще в другой стране живем. То есть об этом я не мог даже и думать в связи с своей ситуацией жизненной. На тот момент как болел, и какие прогнозы врачи выстраивали, исходя из этого, как они вообще на меня смотрели. Вот в этом взгляде было все написано и понятно, вот, что это не грозит вообще мне. Вот, ну как-то Господь так управил, что это было. И, соответственно, я видел, что Господь может...
Нарушать законы естества.
Нарушать законы естества, действительно. Вот. И Господь всегда может... Я думаю, если Господь вложит еще раз любовь, то, ну, будет. Потом посмотрим. Вот. И поэтому жил, и вот Господь как-то послал тоже человека, которого вот открыл сердце. А именно и этому человеку, и мне. И опять же, это было явное понимание. Это спустя какое-то время... И вот сейчас мы поженились тоже. С Юлей есть дети, да, но как бы у Юли просто от первого брака тоже есть дети. Соответственно, это теперь мои дети.
Ну, вот. Отлично.
Вот плюс еще у меня много крестников. Там их, по-моему, на данный момент 12 человек. А я, конечно, такой нерадивый крестный. Даже иногда забываю поздравить их с днем рождения или с именинами. Но про именины я еще вспоминаю сам, потому что
записывать надо.
Да, записано. Но стараюсь молиться, по крайней мере, за них.
Саш, а вот скажите, если вы своим примером, вот слава тебе, Господи, вы нарушаете вот уже законы естества, вот на вашем примере, вы когда-то пробовали это как-то, даже не то, что объясните, вот что, может быть, потому что вы заняли такую позицию, что вы не о себе думаете, а о других, что вы стараетесь не чувствоваться в самого себя, а как можно больше сделать для других страдающих, может быть, поэтому?
Ну, возможно, я не знаю ответ на этот вопрос, но у меня мои близкие друзья, и, в принципе, как наша организация, там, зародилась, да, сообщество пациентов. Друзья, которые повлияли на мою жизнь, это тоже болящие, тяжело болящие, которые также врачи, которым давали там 2 года, там 2 месяца жизни, 3-4, вот, а они проживали там по 10 лет, или люди, которые также отдавали себя и были очень жертвенными, помогали, помимо того, что они сами болели, они еще помогали своим духом, присутствием духа, своим просто присутствием, своим отношением к болезни, своим отношением к жизни, своим отношением к близким. Показывали пример, как надо болеть и как нужно жить с чувством радости в сердце, искренним. Еще этим делиться, и они этим делились, помогали, и всячески полностью себя отдавали другим. Но они почившие, и, надеюсь, они в горнем месте с Богом присутствуют, еще молятся нас, и я их почитаю как за место чтимых святых, и часто им молюсь.
Ну, это мученики, ребята, и исповедники, можно сказать.
Ну, может, страстотерпцы какие-нибудь. Так у них жизнь устроилась, и как бы они очень повлияли на мою жизнь, говорю, опять же, да, на жизнь многих своих друзей, которые даже не болели, и на тех, которые, соответственно, болели, лечились, которые ухаживали за болящими, которые дружили с болящими. Много людей, которые просто дружили, общались, и они до сих пор общаются с нами, хотя те люди, которые нас познакомили, они уже давно почили в Бозе, и даже они реже общаются с родственниками того человека, чем с нами. Но и как бы как их жизнь сейчас изменилась, мы просто смотрим уже на протяжении более там 10 лет, около 20 лет, да, там это, нашему сообществу. И я знаю истории предыдущих, да, там до того, как я в это сообщество влился, да. И поэтому я не могу сказать, что именно это дало жизнь. Но, возможно, как отчасти, опять же, все дает Господь. Господь дает благодать не за что-то, а Он дает просто ее. А от нас требует искреннего сердца. Ты поэтому стараешься искренне, но вот как-то Господь поставил меня на это поприще, хоть у меня и образование совсем там, ну, экономическое,
техническое.
А сейчас он, я сменил направление, там оно, это прикладная информатика в экономике, то есть оно экономически. Вот, то есть это автоматизация, процесс вообще замены людей машинами.
Страшная вещь.
Да.
Это уже, извините, постгуманизм, да.
Ну, на самом деле, возможно так, но люди всегда нужны, потому что кто-то должен, опять же, обслуживать эти машины, и просто все меняется. Как круговорот воды в природе, так же идёт круговорот людей, силы людей в природе. Также появляются машины, но, опять же, нужны люди, которые их должны изобретать, люди, которые их обслуживать, их там чинить, люди, ну... которые их собирать. Соответственно, просто все думают, что как бы если машины заменят люди, то им работать негде будет. Машина что же? Что должна обслужить. И поэтому люди всегда останутся при работе, и они всегда нужны, и руки человеческие обязательно нужны. Поэтому вот я, у меня жена просто страдает такими настроениями, что вот, это компьютеры, и машины, и роботы запланили, и всё, как бы, и это люди потом откажутся, и апокалипсис близок. Я говорю, ну, еще апостолы говорили, что вот, конец света, и все страшный суд, и Господь уже второе пришествие будет сейчас. Поэтому, в принципе, уже 2000 лет мы об этом рассуждаем, а второе пришествие... Евангелие же он ясно сказал, что никто не знает, поэтому что ты рассуждаешь, живи и радуйся, и все.
То есть вы как раз умеете радоваться и можете.
Господь научил. Он не то, что научил, он просто показал эту радость, он вселил ее в сердце, и я стараюсь ее сохранять. И иногда она теряется, я тоже так же, у меня бывают такие упаднические настроения, у меня бывает страх, я также боюсь смерти. Я также боюсь, когда прохожу обследование, у меня присутствует страх. Это не то, что я там как-то бравирую и иду там на эти контроль каждый раз со страхом. Но всегда молюсь, чтобы Господь дал силы это понести, это принять, это потерпеть. Вразумил, как это правильно, что надо сделать. Потом вразумил врачей, которые это делают, чтобы они не перепутали снимки, как у меня у нас часто бывало у ребят, там перепутали снимок и описали, что там ужас-ужас. Человек просто в панике, он там не понимает, что происходит, а потом, когда разбираешься, в итоге там хорошо, в течение дня еще выясняется, у некоторых на это месяц уходит, что просто...
Такие ошибки подмена. Встречаются.
Да, ну это просто ошибка, да, человеческий фактор сыграл, но они раскрываются, в принципе. Вот. Но просто сам факт, представляешь, что человек чувствует в этот момент.
Это ужас, это ужас. Саш, а вот скажите, вот ваше это общество пациентов, болящих онкологией, в какой форме оно существует, какие вот формы работы с больными, какой вообще вот принцип дружбы вашей, взаимодействия, как вы часто видитесь, в чем конкретно заключается вот ваша деятельность?
Это сообщество родилось из пациентов, больных, которые проходили лечение в одном из онкоцентров на стране федеральном. Соответственно, они были со всей России. И они начинали общаться там, а так как курсы химии цикличны, химиотерапии и лечения, человек возвращался на лечение опять сюда каждый, там, каждый месяц. Соответственно, ты еще раз виделся. И потом, и так, так как лечение длительное, за год ты близко сближался с человеком, и так как это был человек, который очень близок к тебе, который тебя понимает, потому что здесь в основном такие молодые взрослые, подростки, а для них важно, чтобы их понимали. Ну и для нас, в принципе, для человека всегда важно, чтобы его понимали. И когда человек встречается с такой серьезной проблемой, он часто, ну, как говорится, сыт голодный товарищ, здоровый, его близкие, окружающие не до конца понимают. Они могут представить примерно, как это у него, что происходит, но понять его не могут. И тут у него появляются друзья, которые его понимают, его переживания, то, о чем он говорит, его новый сленг, его новые выражения. И он здесь находит друзей, которые близкие, которые причем борются против одного и того же врага. по крайней мере, живут в одном окопе с ним. И здесь такое боевое братство получается. И ты с этим человеком сближаешься даже ближе, чем с какими-то своими родственниками или своими старинными друзьями. И вот эта дистанция, она проходится быстро здесь, как во время войны. И дружба такая очень крепкая и близкая. И всегда хочется общаться и после.
Но не бывает такого, что если кто-то уходит, умирает, то внутренне все равно остается ощущение, что «а все-таки не я в этот раз». У верующего человека, наверное, это по-другому.
Не знаю, первый раз вот от вас слышу такую мысль.
Приходилось слышать от людей в других болезнях, особенно вот, ну, возрастных, у пожилых людей.
Нет, обычно я просто, когда я смотрю и вижу человека, как бы очень много видел своих друзей, которые умирают, их состояние, и я как раз понимаю, как я буду умирать. Точнее, я представляю, как это может быть. И это еще больше отрезвляет вообще в жизни. Здесь даже появляется страх, но опять же, здесь мы никто не знаем, кто как будет умирать. И мы всегда стараемся, мы с человеком всегда до конца. В нашем сообществе мы с ним до конца, и мы всегда готовы к общению. И будь то конец, это земной жизни, но мы продолжаем общаться с его близкими. Если они готовы, и с нами общаются. То есть мы после этого уже сами не выходим на связь, а они, если выходят, то мы продолжаем общение. Потому что они могут как-то отойти, там, дистанцироваться. И мы не мешаем это, и мы не навязываем
это. Потому что боль, да, им не хочется напоминания этой боли. Да.
Чаще общаются. И также мы общаемся с теми, кто уже в ремиссии, кто выздоровел, и уже живут своей жизнью, и мы с ним поддерживаем отношения, и они с нами, с нашим сообществом. И эти люди приходят и навещают больных.
И не боятся.
И не боятся.
Вот
да.
Потому что приходилось сталкиваться с теми, ну, кто болен, у кого слабая такая нервная система утонченная, им все страшно, страшно напоминание о больнице. И чувство вины при этом, да, вот что вот я вот такой малодушный, я струсил, не пошел там. А с другой стороны, на человека может так повлиять, опять навалит все, что он сам вызовет в себе опять обновление болезни, такое тоже даже может быть.
Возможно, но, конечно, да, здесь кто именно встречается с пациентами, общается, такой активный у нас, а они это штучный, как говорится, человек. И очень мало таких, кто может адекватно оценивать свои силы, свою помощь, которую он может предложить, и который может как раз продолжать общение. Таких людей очень мало, и наверное, слава богу, что они есть, и их хоть может пересчитать по пальцам обеих рук.
Это чаще мужчины или женщины?
Чаще женщины. Мужчин мало, потому что здесь есть объективная причина. Мужчина, когда выздоравливает, для мужчин вообще у него лидерский потенциал, и даже когда он заболевает, и вот среди общения у нас новенькие появляются, еще общение, у нас присутствует больше присутствия женщин, потому что мужчина сложнее идет на контакт, он сам. Он сам, когда ты ему даешь руку, он ее не берет, он ее, даже если он упал, он пытается сам встать. Только когда он понимает, что все-таки нужна рука, и этому человеку можно доверять, который тебе протягивает, тогда он выходит с тобой на контакт и общается. Поэтому их меньше, они не сразу появляются. Мужчина – это вообще очень редкий такой экземпляр, и он всегда такой мощный всегда у нас.
Сильный.
Да, и больше женщин, потому что они всегда открыты, они, ну, более открыты. Они идут всегда на общение охотнее, и они потом готовы делиться этим. Но единственное, что…
Они гибче, но психика у них бывает более утонченная.
Ну, как бы, опять же, этот человек просто не общается. Ну, как бы в таком контексте, он как бы выбирает свой уровень общения. У нас разные есть. Кто-то с нами видится раз в год только. Кто-то регулярно, чуть ли не каждый день, кто-то звонит постоянно, кто-то как-то помогает, кто-то отстраненно помогает, удаленно, то есть ему тяжело ходить в онкоцентр, он помогает другим способом. А кто-то, наоборот, он ходит и не боится, и рассказывает. Кому-то на это пришлось потратить больше 15 лет, чтобы сейчас выйти из сумрака, так сказать. Некоторые сейчас говорят, что вот я готов там теперь вот общаться, давай вместе как-то я буду тоже помогать. Даже некоторые к Богу приходят спустя десятки лет. Больше 10 лет у некоторых проходит от того, что они вот, у них эта встреча происходит, и они понимают как бы радости, которой они лишились тогда, когда болели.
Ну, там страх, понятно. И вот когда я привела вот этот пример, когда вот что внутреннее ощущение, что все-таки в этот раз не я, я говорила как раз о людях невоцерковленных. Это проявление чаще всего психологии невоцерковленного человека, потому что человек, который имеет личные отношения с Богом, он, конечно, смотрит на все по-другому.
Ну, чувство страха, оно есть у всех, верующий или неверующий, как говорит отец Дмитрий Смирнов, я часто его выражениями пользуюсь, потому что они, как говорится, не в бровь, а в глаз. что не боится смерти только святой, который, достигший святости уже при жизни, он идет на смерть как на встречу с Богом, и он это адекватно воспринимает, и он просто уже при жизни святой, и это все его почитают даже при жизни, либо дурак просто, психически нездоровый человек. А человек психически здоровый, он обычно боится.
Мы знаем даже, что Матерь Божья, она боялась умирать, боялась, она просила сына своего, чтобы он ее душу принял, потому что слишком для нее конкретно была реальность, то есть наличие темных сил и прочего, прочего все.
И здесь нужно всегда молиться Богу о том, чтобы он как-то это, ну в принципе в ежедневном там в вечернем правиле есть молитва о том, чтобы как бы это было мирно и не постыдно. И этот страх он смерти, он всегда присутствует. Он у всех есть. Но у верующего человека он знает ключ от этой двери, как с ним можно бороться, с этим страхом, и как хотя бы его притупить и как перебороть. И больше даже не перебороть, а у нас такой сейчас даже слоган, мы ролик сделали, именно преодолеть. То есть и болезнь не победить, а преодолеть. То есть именно преодолеть болезнь и жить. И задача вот нашего как сообщества, когда мы общаемся с пациентами, мы помогаем как? Мы помогаем им преодолеть болезнь, не победить ее там. Нам, по сути, не важно, выздоравливает человек или нет. Нам важно то, как он живет. Радостно он живет или не радостно.
Духовно он победил уже.
Да, духовно он преодолел, не именно победил, а преодолел, что он теперь над ней. И то есть болезнь уже не идол, и он ей не поклоняется. И это совершенно часть его жизни, который может как пройти, так может с ним быть и до конца его жизни. Причем эта жизнь может быть как короткая, так и весьма длинной. Сарком, условно излечимые заболевания. Есть пациент у нас там с начала 90-х годов, который в ремиссии находится. То есть уже больше 30 лет.
Вы прослушали вторую часть беседы с Александром Бочаровым, онкопациентом, заместителем руководителя пациентской организации «Содействие больным саркомой». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.